Анна Ману. На краю света.
История простой девушки Ани, встретившей на краю света, недалеко от большого города у моря, загадочного Ивана. Все географические и технические неточности на совести автора. Линия времени 2 является частью вымышленной вселенной, очень близкой к нашему миру, но с некоторыми небольшими расхождениями.
Глава 1. Аня. Линия времени 2. 1994 год. Юг России. Станция транзитная. Аня любила поезда. Синие с желтой полосой только просвистывали мимо их станции, а вот серые с красной останавливались на 5 минут. И тогда Аня с бабкой брались за дело. Одна с головы поезда, другая с хвоста. «Кому пирожки? Горячие пирожки?» Пирожки бабка выпекала сама. А 14-летняя Аня ей помогала. Бабка была довольно угрюмой и крепкой. Конкурентки побаивались исходившего от нее ощущения невидимой силы. А пирожки с картошкой, капустой и яблоками были очень вкусными. Бабка вкладывала в них душу, а за ее примером тянулась и Аня, поэтому пирожки продавались успешно. Знала ли девушка-подросток, что через 4 года ее занесет в Москву, а еще через 2 – в Таиланд, столичный город Крунгтеп? Нет, не знала. Но из транзитной хотела уехать. Место было глухим и кое-где опасным. С работой было плохо, многие из молодежи уезжали в ближайшие крупные города. «Аня, учись хорошо. Вот будет тебе 18, и пойдешь на инженера», — говорила бабка, которую звали Аксинья. Бабка была очень строгой, и у нее были свои представления о полезности тех или иных школьных предметов. «Я лучше выйду за богатого инженера замуж», отвечала Аня бабке, но только мысленно, а училась действительно хорошо. Особенно ее интересовал английский, который преподавали в местной школе, и кулинария под чутким руководством бабки. Аня хотела выйти замуж за иностранца и, может быть, когда-нибудь получить признание своих рисунков. Учительнице в школе они не нравились. «Федосеева, ну что за примитивизм? И почему почти одни кошки на рисунках?» Бабке рисунки не нравились и подавно. Блажь, мол, это. А вот технические науки – это стоящее. Поэтому рисунки приходилось прятать по ящикам стола. Еще Аня любила читать. По вечерам при лампе, каждая при своей и в своей небольшой комнатухе, Аня с бабкой читали или перечитывали все, что могли достать в полуразвалившейся местной библиотеке. На колени к Ане часто приходила дымчатая кошка Фроська, полудикая, предпочитавшая общество Ани, хотя кормила ее больше бабка. Иногда Фроська запрыгивала к Ане даже на кровать. И тогда девушка мысленно обращалась к кошке. «Вот вырасту я, Фрось, и уеду от тебя. Разыскивать своих родителей и своего деда. Может, найду их?» Родителей Аня не помнила, а бабка на все вопросы отвечала. Уехали на заработки и не вернулись. Больше ничего. А вот дедушку Ефима Аня припоминала. Крупный, высокий и лысоватый. Он был большой чудак. Любил достать где-нибудь на рынке то одно редкое растение, то другое и посадить в огороде, сообща с ворчащей Аксиньей. Когда Ане было 6 лет, Однажды утром дед вышел из дома и не вернулся. Аксинья прилагала много усилий, чтобы его найти. Аня плакала и надеялась, но он так и не нашелся, ни через год, ни через два, ни потом. Аня плохо помнила это время, налегала на учебу, а Аксинья просто сильно замкнулась в себе и стала еще большей молчуньей, чем раньше. Линия времени 2. 2002 год. Крунгтеп. На побережье Тихого океана. Таиланд. В последние недели две Аню мучило дурное предчувствие. Напрасно она пыталась забыться в улочках и рынках старого Крунгтепа и вкусной уличной еде. Не радовали ни любимые тропические фрукты, сладкая манго и отборная питахайя, ни экзотический набор товаров в магазинчиках и на рынках, ни разнообразные принадлежности для рисования, ни простор Крунгтеп-сити, ни собственная, вылизанная до блеска, снабженная всем необходимым и любимым и обжитая современная квартира, которую предоставил ей Такеши. Банда Такеши была, казалось бы, самой сильной в городе, и причин для беспокойства не было, но в последнее время беспокойство Ани вызывал сам Такеши. «Я воровка артефактов. Я самая лучшая из его ядовитых цветов. И очень много знаю о его делишках. Вдруг он меня убьет?» В детстве Аня верила, что считывает мысли бабки и чувствует ее настроение. Повзрослев, она познакомилась с понятиями восприятия невербальных сигналов и чтения языка тела. И в чтение мыслей верить перестала. Но чувствовать настроение даже такого закрытого человека, как Такеши, она действительно могла, благодаря своей повышенной чувствительности и невербальным сигналам. Сейчас в банде явно что-то назревало. Это было видно и по довольно сдержанной Алисе Курияма, и даже повсегда обманчиво благодушной Дарине. Глава вторая. Иван. Линия времени 2. 1992 год. Тверская область. Россия. 14-летний Иван сидел в читальном зале общежития и зубрил специальность номер 12. В военное училище для подростков с проживанием его отдала тетка. «Радуйся, что сюда, а не в детдом. Твоя дура мать просто бросила тебя, а я, значит, корми, учи и воспитывай». Иван был вполне рад свалить от душной тетки, которая что ни день пилила его словесно. А вот бить побаивалась после одного случая, когда Иван слишком пристально взглянул ей в глаза. И тетка, видимо, прочитала во взгляде подростка что-то специфическое. В училище кормят хорошо. Спортзал хороший. Наука в виде ряда номерных специальностей и специальностей под общими названиями дается легко. Но ведь выхода-то и нет. Надо быть героем. Иван хочет вырасти большим и найти какую-нибудь особенную девушку. Очень добрую и красивую. Не похожую на тетку с ее пучком волос на затылке и бородавкой на носу. Кроме того, Ивану хочется быть разведчиком, разгадать все секреты врагов и принести пользу своей стране, получить высокое звание и премиальные выплаты, ну и девушкам нравится опять же. Жизнь после училища и вообще внешний мир он представляет себе смутно, но уверен, что всего добьется, чего сам желает. Слегка надоели некоторые преподаватели, типа, например, педантичного Зайцева по военной медицине и физкультурника Коптева с его зашкаливающим самомнением. Но когда-нибудь же это закончится? А пока опыт и знания копятся. Мечта насчет особенной девушки не забывается. В 16 лет, в свой выходной, Иван
пошел не к тетке, а в лес, жечь костер и загадывать желание, мол, хочу найти ту самую, особенную. Выходной был сразу после выпускного, а вскоре началась и служба в конторе, организовавшей в свое время собственно училище. Иван прошел серию тестов и попал в отдел майора Рязанцева, которого все хвалили. Лучшими отделами считались отделы Рязанцева и его вечно наполовину друга, наполовину конкурента майора Дымова. Жизнь катилась гладко, служба была интересной, и ничто не предвещало резких перемен. Но тут Иван встретил Ольгу, дальнюю родственницу Дымова, красивую 19-летнюю девушку. Самому Ивану на тот момент как раз исполнилось 20.
Глава 3. Пираты Сиамского залива. Линия времени 2. 2000 год. Крунгтеп на побережье Тихого океана, Таиланд. Хо Фат из Гонконга был очень предприимчивым человеком. Ветер странствий занес его в Таиланд, где он приобрел 2 подержанных теплохода и переименовал их в «Принцессу Грезу» и «Китти Сиам», и стал устраивать морские прогулки от причала в центре нового порта Крунтепа до прекрасных и самобытных, как он их описывал в своем рекламном проспекте, пляжей в 50-100 километрах дальше по побережью. Китти Сиам не имеет почти никакого отношения к этой истории. А вот принцессе Грёзе не повезло. Аня решилась лучше осмотреться на новом месте. Но на принцессу напали пираты Сиамского залива. До этого Аня видела заметки и в местной газете, и в интернете. Королева усиливает борьбу с участившимися случаями пиратства и похищения людей. Туристы, будьте осторожнее. Но решила, что с ней-то уж точно ничего не случится. Тем более, она заслужила немного отдыха после передряги с инженером. Маленькая, бело-голубая принцесса Грёза скользила по волнам. Аня сидела на верхней палубе и наслаждалась легким ветерком и видами проплывающего мимо побережья. До конечной остановки на пляже городка Серебряные пески оставалось где-то полчаса, и Аня лениво разглядывала, кто еще есть на верхней палубе. 5 скучающих охранников, небольшая компания японских туристов, 2 стайки в синих брючных деловых костюмах и молодая негритянка в платье лососевого цвета с толстеньким европейцем средних лет, тоже в костюме. Но вскоре завыла сирена проплывающего мимо огромного желто-оранжевого теплохода «Черный дождь». И покой Ани был нарушен. «Эй, там! Глушите машину и ждите нас в гости!» — проорал кто-то с «Черного дождя» в мегафон по-тайски. «Не дождетесь! Вас все равно поймают! Зачем вы начинаете?» — ответил капитан принцессы Грёзы. «Я что, на съемках кино? Писали же в газете, что королева Стелла поручилась выпускать побольше исторических фильмов», — тупо подумала Аня, но гнетущее чувство страха ощущалось как-то само, поверх этих слишком шумных мыслей, и подсказывало, что что-то тут нечисто. Дальнейшее Аня помнила плохо. Пиратов было много больше, чем туристов и людей капитана-принцессы. И долго разговаривать они не стали. С черного дождя полетели светошумовые гранаты и оглушили Аню и остальных туристов. Да и охранники почти не успели почесаться. Их было 5 на нижней палубе и 5 на верхней, а пиратов было 30. Черный дождь встал еще более вплотную к принцессе и взял ее на буксир, пока Аня лежала в отключке. Японским туристам и европейцу пираты дали свою собственную старую деревянную лодку и предложили убираться. Вон туда, в Серебряное, как раз 20 минут до людей. Капитану, двум механикам и охранникам дали вторую. Причем невредимы были только капитан и один механик. «Всем твоим людям мы вкололи ядовитый препарат, так что валите в Серебряные пески за медицинской помощью. Там его обезвредят», — заявил капитан пиратов. Капитан принцессы решил свалить, надеясь при случае еще посчитаться. Таек, негритянку и Аню, пребывавших в отключке, похватали в охапку и отнесли на Черный дождь, где заперли в каком-то помещении 2 на 3 метра, без окон и почему-то с ведрами и вениками, но без швабр и тряпок. В потолке подмигивала красным небольшая камера. Первой очнулась негритянка, затем Аня. Сидели они все на полу, скамеек и стульев не было. Точнее, две тайки лежали, пока не очнулись почти одновременно. Одна стала тихо и осторожно плакать. Вторая стала ее успокаивать, сама всхлипнув пару раз. И первая, наконец, затихла. Негритянка с самого начала сидела спокойно, только губами пошевелила несколько раз, вроде молилась. Аня все это смутно осознала. Потом проснулась окончательно. Руки прочно связаны спереди крепкой веревкой, ноги свободны. Но обувь куда-то исчезла. Так же было и с остальными женщинами. Да, веником не помахать против этих уродов. Тем более они такие быки, подумала Аня. Пираты были иногда даже ниже ее ростом, но все очень крепкого телосложения. Кто жирно-мускулистый, кто жилистый и худой, и с лицами самого циничного вида. И ни одной бабы среди них. Значит, точно не кино, продолжала Аня гонять второстепенные мысли. Но женщину по имени Дарина ей пришлось увидеть уже через час. К этому времени все пленные женщины затихли и сидели молча, друг с другом не разговаривали, каждая была в своих мыслях. Аня приуныла, хотя заготовила было вранье про выкуп богатых родителей и не менее богатого жениха. Скрипнула дверь, и появилось трое пиратов. Один был европейского вида, с живыми хитрыми глазками и невысокого роста. Он был за главного, а помогало ему двое тайцев или южнокитайцев или вьетнамцев. Аня не могла понять. «Встаем на выход!» Главный из тройки повторил по-тайски и по-английски. Аня с видом королевы в изгнании, распрямив спину, стала выходить первой. Не видела смысла тянуть. Она сидела ближе всех к двери. Негритянка фыркнула тихонько, но вышла второй. За ней потянулись две испуганные тайки. Вся компания очутилась в коридоре нижней палубы, просторным, освещенным электрическим светом, но почему-то с затемненными окнами. «Это господин Такеши и госпожа Дарина», заявил пиратский лейтенант, показав на подошедшего к ним пожилого японца среднего роста и пожилую, ухоженную, кругленькую восточноевропейку, ростом ровно с этого господина Такеши. Одеты они были хорошо, а вид имели такой, словно ни черта не боятся, и им принадлежит полмира. «Назовите себя, не дерзите и не тупите, и вас отпустят», продолжал тем временем представитель захватчиков. Аня вообще ничего не поняла, как отпустят и куда, но решила, надо немного надерзить. Ей что-то стало весело при виде осязаемой и зримой опасности, и хотелось немного дать сдачи, пусть даже словами, и пусть даже с риском получить по ушам за это. «Кто такая?» – заговорил Такеши, обращаясь к негритянке. «Кити Розита Магдалена, колдунья Вуду», — свысока ответила та. «Дарина, проверь, какая она колдунья». Дарина подошла к Кити Розите и что-то прошептала ей на ухо. Та фыркнула опять,